Добрый вечер, у вас точно вечер, у нас тоже вечер, так что давайте общаться. Какие вопросы, какие мысли, какие настроения?
Очень такой экспромтом вопрос. Скажите, над чем вы сейчас работаете? Вот втяните нас в вашу реальность. Над чем работаете? Что у вас сейчас? Огонь. Что на... Вот вы поняли, уже я увидел. Вот что, над чем? Тревожит даже приятно. Что-то вот, вот тот сейчас, который вас вовлекает в эту жизнь. Может быть, 1-2 минуты. Втяните нас.
Ну, если совершенно вот прямо сейчас, то до нашего с вами включения в разговор я работал над записью новой музыки, которая приходит в этот мир, я бы сказал так, не от меня, а скорее через меня, но при моем сознательном участии. В чем это сознательное участие состоит? В некоторых своих интервью, в каких-то обращениях к друзьям нашего канала я упоминал о том, что было взаимодействие с Петром Петровичем Горяевым на тему составления так называемых матриц. И, ну, к сожалению, эти наши встречи, эти взаимодействия, они не привели к какой-то серьезной, такой полноценной научной работе, но кое-что из нее он взял, насколько я знаю, и применял каким-то образом в своих работах, а я, в свою очередь, определенным образом оценив, осмыслив результаты нашего взаимодействия, ввел в практику своих музицирований свои собственные, если угодно, матрицы, которые в значительной степени основаны как раз на результате нашего взаимодействия с Петром Петровичем. Так аккуратно я могу сказать на эту тему. И что приятно, что люди, которые слушают эту музыку, пишут позитивные отзывы. Есть даже указание на то, что многим эта музыка помогает убирать не только душевный дисбаланс, но даже какие-то уже физиологические проблемы, какие-то там головные боли, боли внутри организма, еще что-то. Меня, конечно, это очень радует, с другой стороны, не сильно удивляет, потому что все, что сегодня известно о влиянии вибраций, звуков на организм человека, все это давно уже используется, применяется. Есть такое направление в современной медицине, это звукотерапия, и там масса вариантов, используется масса инструментов, от чисто акустических до электронно-акустических, еще каких-то. Так что в этом смысле я не делаю абсолютно ничего нового. Я просто это делаю как-то по-своему. Вот и все. То есть вот это то, чем я конкретно сейчас занимался.
Если вот говорить... даже не ожидалось. Посмотрите, вы сейчас дополнили, да, такое легкое знакомство, потому что это сближает, и это на самом деле истинный, это есть настоящий. Тот вы настоящий, о чем сказали. Знаете, такой первый вопросик, и я... Как бы, знаете, вот все сейчас, кто слышит, кто смотрит запись и так далее, видят и слышат, да, мы меняем историю. Вот это уже как звучит, и как вопрос, и как подтверждение, наверное, а может быть не подтверждение. Меняем историю, да, таких три пункта. Первое. Если на самом деле меняем, значит, мы влияем коллективным разумом, мы меняем коллективно, а индивидуально. Это как бы первый вопрос под пункт. А второе, нет, мы ничего не меняем. Мы не влияем ни на что. История написана. Кем-то где-то уже написано. Тогда кем? Вопрос к вам. Либо третий вариант, Юрий, либо третий вариант от вас. Вот такой вопрос, что бы вы сказали? В это уникальное сегодняшнее время. Насколько человечище...
Я попытаюсь пройти по этим двум вопросам с выходом на какое-то резюме в виде третьего пункта.
Итак, у нас буквально 6 вопросиков, давайте вот рассмотрим так.
Хорошо,
вот.
Давайте начнем с одного вопроса. Влияем ли мы индивидуально, персонально и коллективно? Да, безусловно. И об этом нам говорили еще древнейшие мыслители самых древних времен. Я извиняюсь, но в египетской традиции передачи сакрального знания там очень много на эту тему сказано. Если внимательно читать, например, относительно недавно дошедшие до нас труды Гермеса Трисмегиста, он же величайший посвященный Тот, то в его изумрудной скрижали, там, кроме того, что знают почти все, кто изучает оккультно-эзотерические практики, то есть закон подобия, как вверху, так и внизу, там есть очень многое из того, что можно интерпретировать как система знаний, позволяющих влиять на реальность, а значит, на историю. Далее. На эту тему есть очень многое у древних мыслителей более поздних времен. Об этом говорил, этому учил один из величайших посвященных, которых мы знаем, это Пифагор, который в своих учениях говорил о том, что человек связан с космосом, человек связан с Вселенной. Он даже объяснял, как это происходит. Он создал математику, в которой объяснил знаковую семантическую сущность того, о чем он говорил. И фактически он был первооткрыватель этого направления исследования знакочисленной системы в миропознании. Кроме того, давайте не будем забывать, что Пифагор принес в западный мир, в мир, основанный на эллинской традиции, понятие о музыкальном строе, о связи нас с космосом через музыку. Его теория струны и вот этих вот делений струны. Простите, сегодня к этому вынуждены были вернуться физики, только предложив уже теорию струн. Не одной струны, а нескольких. А по сути, это, в общем-то, одно и то же. Пифагор тогда сказал все. Он дал столбовую дорогу исследования мира вот таким образом, заложив туда, конечно, и сакральную суть. И вот эта сакральная суть, она реализована им уже в своей собственной жизни. Он показал, как можно влиять на происходящее в то время, в котором он был. Я имею в виду то, что содержится в древних писаниях, в отчетах, если угодно, летописцев того времени, которые на минуточку врать не могли, потому что за это тяжелейшие были наказания. Это сегодня можно соврать, и тебе ничего не будет. Тогда летописец обязан говорить был правду перед богами. Вот как это воспринималось. То есть традиция передачи реальности в текстах, она была воспринята эллинами от древнеегипетских посвящений, от тех жрецов, включая Манифона, которые не могли врать, за это страшная кара полагалась. Так вот, в трудах летописцев времени Пифагора ведь говорилось о нем, что он мог взойти на вершину горы, сказать слово, и к его ногам падал орел. Это воздействие на пространство и на энергетику, и на все остальное. А значит, с точки зрения современной науки и на время, современные нам, ну, относительно уже немножко чуть-чуть устаревшие, это Дьюи Ларсон, это американский ученый, физик, математик, который предложил свою концепцию связи пространства и времени. Кстати, до сих пор не развенчанную. Это советский астрофизик Козырев, который дал физику и математику понятие энергетика времени. Чувствуете? Это ведь то, о чем мы с вами говорим.
Это зеркало Козырева, да?
Да, эти два человека, не сговариваясь, они в очень большой степени оказались близкими в самой сути, что все, что связано с определенными видами энергоизлучения, а значит и то, что от человека излучается, влияет на пространство и время. Дальше мы берем труды советских ученых более позднего времени. 68-й год, журнал «Техника молодежи», о котором я очень часто говорю, публикация о живом электромагнитном поле, которое окружает всего человека, и через электромагнитные поля наших сердец мы представляем из себя единый космофизический организм. Значит, все, что я только что рассказал, если свести к понятию единого, это значит, что человек, наделенный определенными видами энергии, а они есть, есть способы фиксирования разных слоев человеческой энергетики, я имею в виду фотосъемка ауры, Это 1988 год, 89-й. Киевская лаборатория фотосъемки слоистой ауры с помощью ультрафиолетового поля. Есть такие фотографии в моем архиве. Это другие способы измерения человеческой психоэнергетики. Метод газоразрядной визуализации Короткова по методу Кирлиан сделано. Есть более совершенные системы, которые говорят, да, вокруг человека огромное количество энергии существует, которое мы не видим. И когда человек сопровождает проявление себя в пространстве еще мыслительной деятельностью, а это тоже можно зафиксировать, есть технология микролептонной фотосъемки, которая показывает, как мысли из человека выходят, а это материальность. Значит, все, о чем я говорю, свидетельствует о том, что мы абсолютно точно можем влиять на пространство и время, значит, на события определенным образом. А дальше, конечно, каков масштаб личности, такое и влияние. Есть люди, ведущие замкнутый образ жизни, неактивный, самодостаточный, старающийся вообще никак ни в чем не участвовать. Как говорится, моя хата с краю, лишь бы мне было хорошо и так далее. Мир меня пусть не касается. Это один вариант. А есть люди, мыслящие планетарно, космофизично. Значит, у них другой масштаб и мышление. Значит, влияние на окружающее, значит, влияние на сердца других людей, значит, возбуждение в них более мощных электромагнитных откликов, значит, формирование определенной психоэнергетической обстановки, в которой не может не меняться пространство и время. Значит, здесь самое важное только одно – вектор и знак. Если мы говорим о позитиве, значит, мы должны насыщать пространство вокруг нас позитивом. Даже при том, что творится вокруг, мы должны понимать, это временное явление, попущенное определенными силами для какой-то цели. А мы должны быть выше этого в духе и в сознании своем, так себя реализовывая. И тогда у нас есть все шансы очень быстро воздействовать и на окружающее пространство сейчас, и через все, что я сказал, включая, напомню, физику и математику пространства и времени Дьюи Ларсена и физику и математику объяснения энергетики потока времени Козырева, мы можем влиять на ход времени. Вот о чем я говорю. Понимаете? И мы должны влиять в позитивном направлении, в противовес тому, что нам насаждают все виды негатива, нам суют постапокалиптические какие-то видения, нас пугают какими-то, значит, неприятностями в виде депопуляционной программы, еще чего-то. А мы должны на это смотреть спокойно и позитивно. Мы должны понимать, что у них это не пройдет, потому что мы истинные хозяева Земли. У нас все шансы, пробудившись, насытить окружающее пространство позитивными энергиями, которые у нас есть и в потенциале, и уже в проявлении. Вот так я бы сказал. И это ответ сразу на все три вопроса.
Благодарю, Юрий. Вы просто сейчас затронули, что я выхожу уже из рамок тех вопросов, потому что вы затронули уже буквально следующие вопросы. Хотелось вернуться чуть в начало и сказать, тот, который сейчас слушает, смотрит, зарегистрируй свои параметры сейчас. И потом в конце нашей встречи еще раз, и именно то, о чем сказал сейчас Юрий, насколько градусы поднимутся, насколько вот это вот суть нашей встречи. Следующий вопрос, он может быть короткий, промежуточный. Где вопрос, там и ответ. Собственно, он помещается в то, что вы говорите. Где вопрос, там и ответ. Но в знаках современных событий вчера, буквально позавчера, это весеннее равноденствие, весеннее-осеннее, зимнее-летнее солнцестояние. Вот эти ключевые точки. Дальше хотелось бы шире посмотреть. Да? Эра 2600 лет, 6, 13, 25-860, галактическая. Да? Подскажите нам, насколько это важно сегодня, либо есть понятие вот это цикл природы, да, или биологический ритм, собственно, с чем я работал. Но есть и внесенные, это трастовые системы, календари и тому подобное. Прокомментируйте, пожалуйста, где гармония, где... Понятно, да?
Я понял вопрос. Владимир Николаевич, эта тема невероятно обширная, потому что вы затронули сразу несколько направлений, так или иначе касающихся друг друга и объединенных понятием циклы. Я бы мог даже еще и дальше продолжить, между прочим.
Если можно, как-то подготовьте нас в будущее.
Да, другие виды циклов, о которых сказано в самом высшем знании, присутствующем на Земле, выше которых нет ничего, я вас уверяю. Эти знания запечатлены в арканах. Вот где они есть. Они читаются как минимум семью слоями, семью ключами. Обычно используется самый нижний, самый примитивный, где дается гадательная какая-то аспектальная функция арканов. А на самом деле это ведь не что иное, как повествование о эволюции космического духа, который присутствует в каждом из нас, через прохождение определенных этапов в циклах, где один цикл вписан в другой, этот в третий, и так далее, до 22 циклов, которые измеряются тысячами лет, миллионами лет, миллиардами лет, триллионами лет, и заканчивается все проявленное во всех циклах. Вот так я бы сказал для начала. Дальше. Конечно, существуют некие циклы, упоминаемые, между прочим, в Пуранах, Упанишадах, из восточной традиции приходящей, из тибетской традиции. Я тоже все это изучал в свое время. Эти циклы, как ни странно, очень интересными моментами, они стыкуются или, если угодно, сорезонируют с учением о космических циклах с Запада. Это платоновская традиция. А Платон перенял это все от Пифагора, опять-таки. А Пифагор, между прочим, 22 года учился в Египте. То есть мы упираемся опять в египетскую традицию, а она является в значительной степени передачей светлой традиции из золотого века Атлантиды. То есть вот какое древнейшее знание, которое в своей верхушке сходится в одной точке, в одном источнике. Значит, если все это объединить в какую-то более-менее понятную систему, то что такое цикл? Если угодно, это вибрация, это спираль. Правильно? С точки зрения радиотехники, это обозначение конкретной частоты, на которой функционирует тот или иной цикл, условно говоря. А как только мы говорим «частота», через определенные математические преобразования мы получаем спектр через ряд Фурье там, значит, и так далее, да, в высшей математике. Все радисты это знают. Мы получаем спектр, то есть на линии частот мы получаем палочку вертикальную, обозначающую амплитуду, то есть силу конкретного явления, которое мы рассматриваем на частоте, а частота сродна временной шкале. Понимаете? Здесь свое сродство. Значит, мы можем говорить об энергетике тех или иных циклов. Вот о чем сейчас идет речь. Потому что на этом графике спектральном, который все радисты должны знать, повторяю еще раз, там видна амплитуда, то есть энергетика конкретного цикла. Есть циклы малые, есть цикл человеческой жизни, есть цикл поколения, есть цикл столетия, есть циклы, которые мы знаем, тысячелетние. Есть циклы в древнейшей славянской традиции, которые пришли туда из гиперборейского периода, из догиперборейского, из прадоведического. Это не одно и то же, кстати. Это разные культуры, но друг с другом соприкасавшиеся, взаимодействовавшие. Да? Так вот. Когда мы начинаем объединять все эти циклы, выстраивать их вот на этой частотной шкале и смотреть на спектральные вот эти вот палочки, мы можем увидеть рисунок бытия на нашей планете. Кто-нибудь это делал, спрашиваю я, радистов, которые занимаются оккультно-эзотерическими практиками, участвуют в описании всякого рода циклов и так далее. Сделайте, вам очень интересно будет. Дальше. Есть, конечно, и знаково-символическая система, отображающая глубинный смысл, теперь мне уже легче сказать, энергетики конкретного цикла и подцикла внутри большого цикла. Это вот те самые, тотемные животные, которые вписаны вот в эту славянскую систему. А какой сейчас год пришел? Огненного петуха. Петух сам по себе символ огня проявленного, который проявляет себя громким криком. Это принцип янский. Это эффективная энергия, воздействующая, пробуждающая.
Вот оно время пришло.
А еще и огненный. А дальше, если мы это все положим на астрофизические аспекты жизни современного человечества, о которых я много-много раз говорил, напомню, в двух словах. Об этом говорила группа астрофизиков-геофизиков под руководством Алексея Николаевича Дмитриева. По-моему, он недавно ушел из жизни. Это человек, который в Советском Союзе обнаружил процесс вхождения Солнечной системы фактически в новое энергетическое состояние, в луч, идущий из центра галактики. Фактически мы говорим о том, что вся Солнечная система вошла в огненное состояние, которое было предвещено человечеству в древнейших писаниях, опять же, в Пуранах, Упанишадах, древних циклических текстах и так далее, да? О которых я говорил. И вот у нас огонь плюс огонь. Вы понимаете, в какую энергетику мы сейчас вошли? Вот что надо понимать. А это все, перекладывая это на то, что было сказано мной ранее, к психоэнергетике человечества, желающего светлого будущего, так это нам такая помощь. Сейчас все эти циклы космические, плюс космическая энергетика из центра галактики, это нам такой допинг, простите за выражение, мощнейший, в лучшем смысле, что мы будем просто самыми последними негодяями, если мы не используем этот плюс гигантский нам в помощь для того, чтобы мы наконец-то не просто пробудились, а осознали все, о чем я говорю, нашу космичность, нашу беспредельность, нашу невероятную мощь, сокрытую в каждом из нас, и в генетике, и в тонкоматериальных структурах, и в торсионных процессах, которые еще до конца не познаны, а сокрыты. И вот что нужно внутри себя выпестовать и срезонировать это все с тем самым божественным огнем, который есть в сердце каждого существа, который действительно называет себя человек осознанный. И вот когда все это начинает резонировать, мы получаем когерентное явление, мы получаем лазерный принцип, когда человек действительно настолько мощно работает в пространстве, что он сравним с лазером, когда его луч виден за пределами Земли. Вот каким был Пифагор, о котором писали современники, что когда он входил в это состояние, невозможно было на него смотреть, он был ослепителен. Об этом даже в олимпийских хрониках написано, потому что Пифагор, он же был еще олимпийцем. Кстати, бойцом панкратиона, это самый ударный вид кулачного боя, где он побеждал математической точностью своих ударов. И когда он вышел на ристалище, написано у хронолога, подчеркиваю, я уже говорил об этом, блеск его бедер был ослепителен. Вот так, понимаете, врать тогда не могли, он не намазывал себе там ничем ослепительным. Он приходил в полном могуществе своего духа и тела. И это только маленький проблеск того, что сокрыто в каждом из нас, и что мы должны в себе определенным образом гармонизировать со всеми ипостасями космическими и организовать общечеловеческое резонансное пространство сердца. Вот тогда мы будем непобедимы, вот тогда с нами будут считаться те, кто нас пока еще пригибает. Вот так я бы сказал.
Юрий, вы прям вот затрагиваете сердце уже не один раз. Этот вопрос сейчас впереди, мы его вспомним, мы коснемся. Это как будто у вас подготовка идет сама собой. И именно, видимо, так работает. Не случайно в начале, когда мы поприветствовали, да, что товарищи единомышленники, современники, именно вот это уникальное время. И вот эти вопросы, ряд вопросов. Следующий вопрос, он взят тоже из... Вы уже упоминали об этом, говорили или подготавливали. Генетика космоса. И вы прям так спокойно. Генетика космоса важнейшая из важнейших, заложенная в человеке, аристократе, вот ваше слово. 22 генотипа космических рас. Вопрос подходит к тому. Юрий, как проявить, вот теперь практически, как проявить волеизъявление? Как проявить сейчас вот тому человеку, вот мне, вот тот, кто умеет слышать, услышать, увидеть сейчас, как проявить, пробудить себя, активировать? Что сделать конкретно сейчас, кроме того, что слушать, чтобы заработали эти 22? А может быть, что-то уже и большее. Что бы вы предложили? Как бы вы ответили?
Ну, дело в том, что это тоже надо правильно понимать. 22 космические расы действительно оставили свой неизгладимый след в генетике современного человечества, распределив это между разными расами земными. Это вот так надо понимать. Но больше всего этих вставок, если угодно, таких эволюционных, которые можно и нужно использовать в позитив, именно в нашей гаплогруппе, как мы говорим, для генетического, так сказать, понимания. То есть в нашей славянской группе, более того, это все помножено на структуру русского языка, которую наконец-то надо научиться понимать в своей целостности и в физико-математической сути, без спекуляций, на чьих-то мнениях, чьих-то там видениях, слышаниях и каких-то вариантах интерпретаций азбука, чего угодно. Еще раз повторяю, мы живем все-таки в век серьезной науки, и все это можно и нужно поверять математикой. Есть все основания это делать, есть специальные способы, как это определить, зафиксировать, потому что это и есть то, что называется общий протокол. Когда не будет разночтений, когда не будет топания ногами, и говорит, вот наша школа вот это слышит так, видит так, и считает, что и произносить, и писать надо так. Вот чтобы это все улеглось, чтобы вся эта накипь сошла, и чтобы мы начали разговаривать, наконец, на одном языке, без противоречий. Необходимо все это свести к языку, понятному в физике и в математике. И при участии, конечно, определенных элементов радиотехнической, скажем, обработки информации и прочее. Это все не так сложно, как кому-то может показаться. Дальше. Из всего, что на сегодняшний день известно о человеческой проявленной генетике, ну, в виде пресловутых спиралей ДНК, которых в активном виде две. Есть сообщение о том, что кто-то уже живет с тремя спиралями. Есть информация, приходящая от ветеранов тайной космической программы, от инсайдеров, которые работали или ну, еще продолжают что-то там делать под крышей ТКП, тайной космической программы. Они говорят о том, что да, действительно, когда была завершена работа над новым человеческим генотипом, существовали в проявленном виде 12 спиралей, но в результате негативного воздействия на человека 10 спиралей были не уничтожены, а они в своей материальности были сдвинуты по фазе в пространство между нашей мерностью и следующей. То есть они там находятся в потенциально дремлющем состоянии. И есть определенные способы, о них знают в тайной космической программе, с помощью которых можно воссоединить эти 10 спиралей с двумя. И что-то, и на что тогда человек способен, очень хорошо знают в этих программах. Человек просто превращается по своей мощности, если угодно, в водородную бомбу и даже мощнее. Если он, скажем, проявляет себя в энергетике, для него нет ничего невозможного. И все знают, что это именно так. И, кстати, космические расы, которые здесь присутствуют, они тоже об этом говорят. И в этом смысле некоторые нас очень боятся. Боятся даже не технологий, которые действительно есть в тайной космической программе. Они боятся человека, Бога, сокрытого в нашей физической оболочке. Дальше. Если говорить еще глубже на сей предмет, то, ну, неизбежно надо говорить о конкретике в смысле космогенетики. Что я подразумеваю под этим? Вот буквально во вчерашнем интервью для одной из представительниц прекрасного пола, она друг нашего канала «Астралёника», я задел эту тему. Она освещена в средствах научных каких-то сборников научных данных в журнале «Сознание и физическая реальность». У меня эти журналы есть. Они, по-моему, доступны и в интернете. Так вот, в одном из журналов была публикация о так называемых зебра-структурах. Это специфические неоднородности вакуума, которые ученые давно уже обнаружили между Землей и Солнцем. И вот эти неоднородности, то есть это места, где плотность вакуума другая. И когда солнечные лучи проходят через эти неоднородности, ну, с ними что-то происходит. Я так на пальцах объясняю. Поэтому астрофизики это уловили и запечатлели это в своих графиках, измерениях. И получилось, что эти неоднородности имеют не случайный характер, а то, что они назвали квазипериодический. То есть, если применить к этим неоднородностям, к их последовательностям, к чередованиям специальные коды исследования, насколько я знаю, там был применен код фрактальной размерности с прошивкой с золотым сечением, они получили удивительную картину. Они получили графики и матрицы, которые один в один совпадают с языком человеческой генетики, с текстами генетическими, о которых говорил Горяев, кстати. И с другой стороны, эти же матрицы, эти же системные неслучайности оказались один в один вписаны во фрактальные портреты всех современных развитых языков. Вот так.
Ух ты.
То есть, если угодно, и причем не притягивая за уши, космос между Солнцем и Землей, это так, на минуточку, только о наших планетах говорим, да? Он разговаривает с нами на языке и наших языков грамматики, и на языке грамматики генетики. Как вам?
Вот это возможности.
Вот так вот. И если мы наконец-то востребуем это знание, вы представляете, какие мощные выходы здесь есть, опять-таки в поддержку нам, людям, а не нелюдям. Если это все правильно использовать, если это использовать в виде структурных вставок в музыку, которую мы слушаем, вот вам ответ на вопрос, с помощью чего можно пробуждать в человеке его космичность, заряженную на позитив, а все это, безусловно, поверяется центром сборки космического человека, о котором я уже сказал, это сердечный атом, так называемый, это божественный огонь, который в сердце. Вот вам, если угодно, механика работы с космосом. Надо делать это, надо объединяться в научные коллективы, в научно-прикладные. Надо работать по этим темам, которые я обозначил, а их масса. Понимаете? И это тема для целого нормального научно-исследовательского института, в котором можно было бы объединить все эти направления. Ничего странного в этом нет. Я всем этим занимался только по одной причине. Мне это было бесконечно интересно. Потому что я все эти знания получал одновременно со штудированием древнейших вот этих записей учений Пифагора, Платона, Гермеса Трисмегиста. Изучал определенные виды энциклопедий оккультно-эзотерических, Мэнли Холла. Это фантастически мощный труд, в котором очень много можно найти, если знать, как искать. Другое все. И вот это все шло параллельно. И оно укладывалось в единую картину понимания, как надо работать с ключами, с помощью которых ты можешь исследовать мироздание. А золотой ключик – это золотое сечение. Он универсальный. Потому что человеческая космо-психофизика, она насквозь пронизана этим великим понятием космическим. Это тоже определенный такой механизм, проявленный в человеке. Вот так.
Вы чудно рассказали все и даже затронули то, что, собственно, вот сейчас вопрос, он очень сложный, но вы на него, я уверен, сейчас своей динамикой, своей эмоцией легко раскроете. Вопрос любви. Не знаю, как точно его задать, но я точно знаю, что через сердце он задается правильно, не через голову. Значит, понимаем, что голова – это скорее механизм исполнительный в человеческом, космическом этом состоянии, а все-таки законодательный, тот организм, который в нас присутствует, сердце. А сердце. Когда-то я начинал, когда касался этого, было из сердца в сердца. Вот такую группу создали и работали. В чем вопрос? Вопрос в том, разумом или сердцем, понимаем разницу, про любовь, разумом или сердцем, о чем сердце, да? Своя нервная система, это много что известно, свое, можно просто, чтобы долго не говорить, единое энергоинформационное поле, и вы о нем чуть-чуть даже впереди сказали. Чуть-чуть можно даже так сказать, тот эксперимент, который делали и параллельно с Козыревым, да, и тому подобное, действие на расстоянии. Был такой эксперимент. На человека одевали на датчики на голову и на сердце. Человек стихийно открывает картинки ужаса или наоборот картинки счастья, радости. И нажимает мышку, картинка выскакивает, реагируют датчики мозга, когда увидел картинку, и сердце. Обнаружено было простое. Прежде чем человек нажмет мышку, сердце уже реагировало, а потом видел мозг. И самое важное, сердце реагировало правильно. Или это критическая картинка страха, или наоборот любви. Расскажите, пожалуйста, нам, что бы вы могли сказать, вот то, чего мы еще, может быть, не знаем, или что вам сейчас придет, именно про сердце. То, о чем вы до этого уже включали, вот этого человечища, которого даже в хорошем смысле боятся, когда он раскроет свой потенциал, потенциал сердца.
Это называется «Еще раз про любовь» рубрика.
Давайте так.
Да, ну, о том, что сердце является органом сверхсознания, я много раз говорил во многих интервью, и на основе собственного мистического опыта и переживания, на основе древнейших трактатов о главенстве сердца на Востоке, во многих странах есть такое благословение, когда человек подходит к другому человеку и наставляет его на нечто высшее, он кладет ему руку на сердце и говорит: «Имеешь сердце». И это одновременно и признание того, что этот человек продвигается в нужном направлении, и это одновременно такой заряд мощный для дальнейшей духовной эволюции человека. Да, конечно, сердце человеческое имеет в себе столько проявлений космичности, что об этом можно целую многочасовую лекцию прочитать, потому что там и кардиоида вращения, которая описана в том числе в математической топологии как дуплекс-сфера, в которой вся Вселенная, то есть строгая математика об этом говорит. Понимаете? Это труды Шмелева Ивана. У меня есть, кстати, его оригинал, рукопись на эту тему. А он объединил там, включая и китайскую традицию, описание мироздания. Далее. В сердце человеческом присутствует до конца еще не разгаданная суть ленты Мёбиуса или спирали Мёбиуса, внутри которой находится та самая удивительно мистическая точка, в которой наше пространство-время соединяется с другим пространством-временем. Об этом тоже знали древние мыслители. И это, кстати, эта технология используется в тайной космической программе, в определенных технологических процессах, в определенных приборах, с помощью которых можно ни больше, ни меньше выходить в гиперпространство. Вот так можно сказать. Я сейчас рассекречиваю технологию фактически впервые здесь в нашем разговоре. Но это только одна технология, но она есть. И, кстати, когда оператор, сидящий в кресле навигатора, включается, у него включается сердце, когда это происходит. И тогда этот человек, гигантский космический корабль, который многие километры в размере, он переводит рывком в гиперпространство. Вот что происходит. Вот какая мощь работает. Дальше. Можно продолжать о физике, математике, энергетике человеческого сердца. Но главное в человеке, конечно, самая сокровенная суть, это вот то самое, о чем я сегодня уже говорил не единожды. Это божественная искра. Это то, что в восточной традиции, если угодно, в индуистской, в сакральной традиции, называется ади, то есть один, или единое, состоящее из высшего манаса, который с земным очень-очень так опосредованно связан, то есть высший интеллект в человеке, именно высший космический. Атма – это душа, слитая с душой Вселенной. И Будхи – это высшее деятельное существо человека, проявляющееся в активизации сути безусловной любви. Безусловная любовь востребует проявления, и она бескорыстна. Она не имеет никаких мыслей, она просто творит, если угодно. Это ипостась того, кого мы называем Логос или Христос. Вот что такое Будхи. Это не просто пробудившийся, да? Это состояние космичности в человеке. Так вот, это все в нашем сердце в виде единой частицы, которую неоплатоники называли эйдос, или сокровенная суть человека, находящаяся в бесконечно малом объеме в виде вечной искры, это божественное проявление в нас. Это и есть любовь во всех своих аспектах. То, что древние называли истинная любовь в человеке, истинная, которая действительно руководит человеком в его жизни, когда он идет и руководствуется этим. Именно высшая любовь является тем действующим началом, который мы называем первая мысль. В трудах Гончаренко, значит, кардионевролога, который в 90-х годах, опять же в журнале «Сознание и физическая реальность», опубликовал статью «Сердце – орган сверхсознания», который на простых опытах, даже на животных, доказал, что, как вы правильно описали эти опыты, первым реагирует психокосмос сердца. Там происходит объемное информационное взаимодействие с окружающим миром на уровне тонкоплановом. Сердце считывает суть события, с которым оно соприкасается. И дальше, опережая все эти процессы физиологические, оно посылает импульс через блуждающий нерв, через который мозг должен отработать лучший вариант исполнения приказа сердца, которое говорит, как надо действовать. А мозг это осуществляет. Это действительно исполнительная машина. Так что любовь, и еще раз, любовь является истинным хозяином космической сути человека. И она требует своего проявления. Поэтому в своих обращениях к нашим друзьям, ко всем, кто нас слушает, я всегда говорю, взращивайте в себе сердечный огонь и делитесь им с окружающими. Вот так, я бы сказал.
Вы очень, очень раскрыли. Конечно, можно говорить, здесь не говорить, можно молча даже еще больше передать, да, но вы пытаетесь вот сейчас, и у вас это получается, не просто получается, а вы тем опытом и чувствуется через вас, работая сердцем сейчас, я думаю, что будут писать, будут отзываться и будут задавать вопросы. И эти вопросы будут получать тут же и ответы наверняка на месте. Очень много удивительных вопросов, но Один из вопросов, вот наши встречи с другими встречи и многие-многие, кто с вами встречается, это можно было бы назвать какой-то школой, школой, наверное, космической школой или как-то академией, может быть, космоса. Пусть это ляжет у каждого по-своему. Знания вот эти получаемые. Вопрос, для чего? И несколько ответов, может быть, вариантов. Для чего? Знания. Вот то, что вы сейчас даете. Пробудиться, пробудить свою миссию, тот, кто слышит, слушает, свое предназначение или другое, или нас готовят к чему-то, идет подготовка через вас, через эту информацию, через эти знания, или может быть что-то третье, ваш вариант.
А почему что-то одно, а почему не все сразу, включая музыку? Еще много, о чем вы не сказали. Да, конечно, через каждого из нас, подчеркиваю, через каждого из нас приходит в мир нечто. Я в самую последнюю очередь применил бы здесь слово «миссия». Знаете, я расскажу здесь такой случай из своей жизни, когда я еще находился в состоянии самопоиска, самораскрытия. Многое получалось, но очень хотелось мне тогда еще не очень опытному, не очень устоявшемуся в своем понимании пути человека узнать что-то о себе. Мне очень хотелось. Я искал такую возможность. Ну, все через это проходят, да?
Да, да.
Вот однажды, это было в Польше, куда мы поехали на работу, состоялась встреча. Я опущу детали, как это было, что это было. Там все было на уровне действительно фантастики некоторой. И вот во взаимодействии с одним человеком, который реально показал, что он умеет видеть сквозь пространство и время, видеть будущее, причем в деталях потрясающих, которые всегда сбывались, как выяснилось. И я в этом убедился. И когда он ответил на несколько моих вопросов, связанных с конкретикой нашего там пребывания, потому что надо было, чтобы визит прошел успешно, и чтобы люди, к которым мы приехали, помогать им со здоровьем, с другими проблемами, чтобы это все удалось. Мы в этом были сердечно заинтересованы, потому что нас фактически приглашали друзья. Мы хотели помочь друзьям. Вот когда ответы на эти вопросы закончились, я задал последний вопрос. В чем моя миссия? И этот человек мгновенно ответил тут же. Быть человеком.
Мощно.
Точка. Вот о чем мы все должны помнить. Если мы станем действительно человеками, а это понятие несет в себе колоссальную силу, колоссальную энергетику, колоссальную мудрость, которая там в вибрациях каждой буквы, каждого слова звучит, как камертон, на который надо настроиться. Когда мы поймем еще многое другое, что сокрыто в семантике, в семиотике, в звуках, в вибрациях, в спектрах, в цвете букв, звуков, слов русского языка и в математике русского языка, которая дает нам колоссальный выход в структурирование будущего. Такие работы тоже проводились. Когда мы все это востребуем, вот только тогда мы будем настоящими человеками. И вот только тогда состоится то, о чем говорилось в древних учениях, что мир спасет панславянский суперэтнический дух. Не русские какие-то там россияне. Еще раз повторяю. Панславянский суперэтнический дух, то есть некое космическое начало, сокрытое в нас в разных ипостасях, в разных проявлениях, и в том числе, не устаю повторять, действительно, в структуре русского языка, чтобы не говорили про то, что он испохаблен, что он там кастрирован как-то и так далее. Главное в нем не уничтожено, оно там есть. Вот поэтому мы еще не побеждены. Именно поэтому. Если бы там все уничтожили, извините, от нас еще во Второй мировой ничего не осталось бы. Мокрое место было бы. А если мы выдюжили, да еще культуру создали колоссальную, которая фактически вырастила поколение строителей будущего, которых предали, предали. И поэтому мы не построили это светлое будущее всечеловеческого благоденствия. Так вот, только тогда, когда мы станем космочеловеками, вот тогда еще быстрее свершится то, к чему всем мы стремимся, то есть то, что мы называем светлое будущее человечества в виде общества всеобщего благоденствия, в котором нет проблем, нет трений, нет дисгармонии, есть только общая устремленность к общему благу и сердечное общение на волне любви. Вот так бы я сказал.
Вы очень затронули вопрос, который прям стихийно вписывается в то, что творится сейчас у нас на планете Земля, у нас вместе с нами. Если взять общую историю, рабовладельческий, капиталистический, социалистический, коммунистический, история СССР, сейчас возобновление, можно сказать, СССР. И здесь мы видим, просыпаются общинники, родовые, кого только, вот родовое все это просыпается. Как бы вы сейчас сказали, можно по-другому еще вопрос такой, 97% сейчас биороботов, если я извиняюсь, что может быть кому-то нагрублю, 3% может быть человеков, истинных человеков, может быть в моем понимании или конкретно в вашем каком-то. Какое общество, как сейчас увидеть? Понятно, история прошлого – это уже прошлое. Как увидеть сейчас то общество пробуждающихся, еще раз говорю, родовые, общинники, коны там начинают, и даже культуры просыпаются такие, как, могли бы спрогнозировать что-то?
Владимир Николаевич, я хотел бы начать с того, что пусть это все просыпается, но не конфликтует друг с другом, вот хотя бы так. Потому что я и это вижу. Я вижу вот эту соревновательность, эту ревновательность по отношению к проявляющим какую-то другую, если угодно, систему воззрений, систему знаний. И, кстати, когда начинаешь глубоко все это исследовать, видно, что и у тех какая-то каша, и у этих каша, и третьи говорят о чем-то с чужого языка, и все это висит на чем-то таком зыбком, а пора выращивать фундамент мощнейший, да? Так вот, я с этого бы начал. Надо понимать, что человечность, истинная космичность, она лежит выше всего, что мы называем этими словами. Она вбирает в себя все это, всецелостно, и понятие рода, и понятие многого другого, что еще, повторяю, надо прочитать через математические коды, тогда шелуха отсеется. Потому что там, где работает такой ключ, там все встает на свои места. Так вот, насчет 97%, я воздерживаюсь от такого рода сосчитываний и вижу в них некий подвох, потому что есть соблазн кого-то отнести вот к этой группе 97 и промахнуться. Простите, я в этом не участвую. Сразу могу сказать, я за то, чтобы количество пробудившихся было больше, и не надо их считать. Пусть их просто будет много, понимаете? Наверху нас видят капитально, и нас считывают там не по именам, фамилиям, по цвету кожи, по принадлежности какой-то веровательной группе или какому-нибудь клану неоязычников или еще чего-нибудь. Нас считывают по огню сердца. Какой он? Он мощный? Он зажигает сердца вокруг? Или он еле-еле горит, а то и, не дай бог, потух и вообще улетел из человека. Это катастрофа просто. И вот тогда это хуже, чем биоробот. Я вам скажу так, что в своей практике исследователя и на поприще научной уфологии я и биороботов видел. Некоторые из них мне помогают в жизни. Они прекрасные люди. Они невероятно благодушные, благочестивые, с кем я взаимодействовал. Были другие, но я сейчас говорю о позитивных моментах. Да ради Бога, он выполняет свою функцию. Я очень рад, что они в чем-то мне помогают, понимаете? Они реализовывают свою какую-то программу. Есть это, есть, да. Есть и клоны, у которых тоже есть свои задачи. Есть сущности, приходящие для выполнения какой-то разовой космической задачи. Есть столько вариаций. И если мы все их будем относить к каким-то плевелам, считать их на проценты, да мы не будем нормальными человеками, потому что это, простите, позиция верхоглядство и тщеславие и многого другого. Это то, что недостойно человека. И особенно вот это вот такой с вершины, так сказать, смотреть на других. Я себе этого не позволяю, это не мой принцип. Я вижу себя и свою функцию как человека, помогающего овладевать конкретными знаниями, которыми владею я, и в миллионы раз больше владеют другие люди, перед которыми я вообще ничтожество, понимаете? И которые готовы делиться этими знаниями. Вот к чему я призываю. А не считать кого-то там по рогам или по каким-то копытам еще почему-то.
Благодарим, Юрий, благодарим за эту встречу, наверное, так сейчас. Пускай оценивают, пускай даже не оценивают, пусть теперь сердцами чувствуют, слышат этот разговор, это взаимодействие, может быть, вместе с нами, да, и только сердце, созидательный тон вот тот слышит, без унизительных других. Нестандартный, может быть, такой вопрос к вам, тоже опять экспромтом. Сейчас, может быть, вот закончится наша встреча, и потом, эх, вот хотелось бы еще вот это сказать. Перенесите оттуда сюда. Что бы вы хотели сказать? Тот, который слушает, умеет слышать, услышать, еще раз, может быть, напомнить или что. Что бы вы хотели сказать вот в сегодняшней нашей встрече?
Прежде всего, будьте здравы во всех смыслах. И в физическом, это очень нужно. И в душевном, пусть покой будет в вашей душе. И в духовном, пусть огонь Всевышнего наполняет все ваши ипостаси. Это первое, что я хочу всем пожелать. И второе, помните, внутри вас нераскрытый космос, внутри вас то, что величайший из всех целителей, которые за последние 2000 лет приходили в мир, Парацельс, говорил, человек – это свернувшаяся вселенная. У вас впереди вечность и бесконечность. И никакие здесь не могут быть страхи перед потерей физического тела, еще перед чем-то, чем нас пугают те, кто желает, чтобы мы никогда не стали человеками космическими. Мы должны понять, что мы истинные хозяева этой планеты, у которых умыкнули наше право на бытие всепланетарного благоденствия. Настает время, когда мы можем и должны востребовать космической справедливости, оставаясь при этом человеками, которым свойственно еще и не просто желание справедливости, но и то, что называется милосердие. И этим я хочу закончить.
Благодарим. Благодарим вас, Юрий, благодарим всех, которые участвовали в нашей встрече. До новых встреч, всего самого прекрасного, самого
сердечного.
Самого
сердечного. Благодарим.